Всех приветствую, еще раз поздравляю с Днем Благодарения. И сегодня мы с вами будем говорить именно на эту тему. Нет, спасибо, одна, хватит. Какая прекрасная традиция сложилась здесь, в Америке, в Канаде также празднуется этот праздник. И во многих церквях раз в год, особенно в осеннее время, люди собираются и благодарят Бога, благодарят за все Его милости к нам, к людям, благодарят за еще один прожитый год, добавленный к нашей жизни. И совместное вот такое празднование, оно стало традицией здесь, в Соединенных Штатах. Мы подхватили с вами эту традицию. И сегодня у нас здесь присутствует, я думаю, Николай, он, наверное, первый раз будет праздновать такой праздник, да, в своей жизни. И я думаю, что стоит немножечко напомнить историю этого праздника. История берет начало в 1621 году, тогда, когда небольшое количество последователей англиканской церкви, которые не нашли признания в Великобритании, сначала они эмигрировали в Голландию, а потом на корабле «Мэйфлауэр» в осеннее время, они решили начать свою жизнь с нуля, начать ее в новом свете, на новом континенте, который называлась Америка. Совершенно неизведанная, далекая страна. И люди, которые, знаете, хотели блага, именно хотели духовной свободы, которые искали эту свободу, к сожалению, не нашли ее тогда при царствовавшем короле Джеймсе, который конкретно хотел, чтобы эта англиканская церковь, она перестала существовать, и вносилось очень много изменений и в процесс проведения служб, и как молиться. И люди, вот эти пуритане, они хотели оставаться верными своей вере, и не найдя этой свободы и ощутив на себе просто сильное давление в Голландии, они решили переехать в Новый Свет. Также они переехали в Новый Свет, в Америку, ради своих детей, потому что они увидели, что очень велико влияние мира там в Голландии, и дети их, они перестали говорить на своем языке, они стали уходить в мир. Знаете, такие же проблемы, как и сейчас, наверное, испытывают верующие, верующих в семьях родители. Эти люди решились на это долгое путешествие, опасное путешествие. Сели на корабль и переплыли через океан. Ну, что сказать, переплыли? Путешествие длилось около 2 месяцев, и встретила их далеко не приветливый штат Массачусетс. Это было зимнее время. Я бы хотела, чтобы сейчас мы с вами посмотрели зарисовку, небольшой видеосюжет, я буду переводить, он, к сожалению, на английском языке. И именно, наверное, Божья благость и милость, она помогла им выжить. Многие очень погибли, не выдержав трудной зимы, не выдержав нехватки продовольствия. Но вы знаете, что примечательно, что первое они сделали? Они прибыли в ноябре месяце сюда, в Америку. В декабре они уже поставили церковь. Они уже поставили молитвенный дом, чтобы к Рождеству у них было место, где они могли бы вместе поклоняться, где они могли бы восхвалять Господа. И вы знаете, это знаменательно, потому что когда Бог в твоей жизни, какие бы ни были тяжелые обстоятельства, стоит на первом месте, я думаю, что Бог не оставит. И зима это была тяжелая, но весной, когда появилась возможность садить, они посадили и с помощью индейцев, они собрали потом большой урожай, индейцы научили их возделывать правильно эти культуры, для них неизвестны кукуруза, и они собрали хороший урожай. И в ноябре месяце они пригласили вот этих дружелюбное это племя, дружелюбных индейцев, потому что не все были к ним далеко дружелюбны. И они пригласили их, чтобы они вместе с ними разделили трапезу по поводу вот такого урожая, по поводу того, что Бог был к ним так благосклонен, они вместе восхваляли Бога. Давайте мы сейчас посмотрим эту небольшую зарисовку. Включи, Люда, пожалуйста. Может быть, свет выключить там?
The story of the first Thanksgiving.
История праздника.
Around 400 years ago,
Many people in England
Около 400 лет назад многие люди в Англии из-за короля Джеймса, который запрещал им молиться так, как они хотели бы, и если они не подчинялись этому закону, они были преследуемы и были наказуемы. Эти англичане уехали из Англии и поселились в Голландии.
In Holland they were happy, but they
were very poor. Счастливы, но,
and when the children
очень
began
бедные.
To grow, they became less godlike.
И дети
and
перестали слушать родителей, стали отходить от Бога.
After much talking and thinking, these English people decided to embark.
После некоторого размышления они приняли решение пересечь океан
America.
И поехать на новый континент Америку.
They set out on a small ship called the Mayflower.
Они все погрузились на небольшой корабль, который назывался Mayflower. На корабле было немного больше 100 человек. Было очень холодно и опасно. Море было очень страшным.
At last the Mayflower came in sight of land. The month was November.
Месяц ноябрь встретил их.
There was nothing to be seen but snow, rocks,
Ничего не было вокруг, только снег и кора на деревьях и запорошенная снегом земля.
They were tired and cold from their long journey.
Они были очень уставшие и замерзшие. Ничего не было кушать. Из 99 пассажиров только 57 выжило в ту зиму.
In spring, the sun shone brightly.
Наступление весны солнце стало светить ярче.
The leaves and flowers began to
emerge. Появились цветы, трава, растения.
Some friendly Indians had visited the pilgrims.
И дружелюбно настроенные некоторые дружелюбно настроенные индейцы навестили пилигримов.
He stayed with the pilgrims.
Один из индейцев, который немного знал английский язык, его звали Скванто. Он помог им и объяснил, как выращивать арахисовые орешки, кукурузу и пшеницу. Осенью отцы пилигримы собрали прекрасный урожай ячменя, пшеницы. Этого было совершенно достаточно, чтобы провести длинные зимние дни. И они сказали, давайте же возблагодарим Господа за это. И они устроили большое празднование в честь этого. Они приготовили диких гусей, диких уток и также индюшек. На столе также были рыба, овощи. Индейцы пришли со своим предводителем, которые были одеты в одежды из шкур животных. Их волосы свободно спадали на плечи, и они были украшены перьями и хвостами лисиц. Перед тем, как они стали кушать, пилигримы предложили им сказать благодарность Богу за то, что они получили в этом году.
And so the story goes of the first Thanksgiving.
И с того времени история Дня Благодарения осталась в истории Америки.
As you sit down with your friends and family,
когда вы будете садиться с вашими друзьями и вашей семьей за стол, помните
and give thanks
и скажите благодарность Богу за все, что Господь дает вам. Аминь. Аминь. Слава Богу. Знаете, мы с вами также пилигримы. Дорогие мои пилигримы, мы уехали из своих родных стран, уехали сюда, на другой континент, в поисках лучшей жизни. И вы знаете, может быть, мы с вами искали каких-то материальных достатков, ценностей, но мы нашли с вами Господа Бога. Это самый прекрасный дар и самая прекрасная находка, которая может быть в жизни любого человека. Как жалки те люди, которые до сих пор ищут, но ищут совершенно не там, где нужно, не в тех местах. И знаете, какой-то мыслитель сказал, что каждом человеке, в душе каждого человека есть огромная дыра размером с Господа Бога. И в этом смысл, потому что эту дыру может заполнить только сам Господь Бог. Но люди, к сожалению, заполняют ее чем угодно. Бизнесом, деньгами, привязанностями, зависимостями, наркотиками, чем угодно. Но эту пустоту может заполнить только Бог. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о самом большом грехе. Вы скажете, какой же это грех? Может быть, хула на Бога, хула на Духа Святого? Может быть, грех убийства? Вы знаете, это грех неблагодарности. Мы будем благодарить Бога, но сегодня я бы хотела поговорить именно о неблагодарности. Почему же это является самым большим грехом? Вы знаете, истоки этого греха, они прослеживаются еще в то время в Эдемском саду, когда Адам и Ева не смогли противостоять соблазну дьявола и не смогли увидеть достаточность и благодарность, они не имели в своих сердцах за все то, что Господь им даровал. Ведь подумайте сами, что они имели все и сверх того. Они имели общение с самим Господом Богом. И вы знаете, если бы действительно они были благодарны Богу и могли сказать змею, мы довольны всем тем, что нам дал Бог. Если бы они смогли противостоять, если бы они смогли оценить это благо, то, я думаю, наверное, не совершилось бы вот этого грехопадения. Поэтому сатане было очень легко убедить их в том, что Бог не разрешил им вкушать, что Бог что-то хочет спрятать от них, Бог хочет что-то утаить. И вот этот грех неблагодарности, он прослеживался еще в наших предках, в наших прародителях Адаме и Еве. И вы знаете, неблагодарность, она всегда дружит с ропотом. Человек неблагодарный, который не может благодарить, он постоянно ропщет на жизнь. Ему постоянно мало, ему постоянно недостаточно. И вообще неблагодарность, увеличение неблагодарных сердец является признаком конца света. Если мы с вами будем читать, то в первом послании Тимофею написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы» и так далее. И правда, мы с вами посмотрим, технологии движутся вперед, но насколько ненасытны люди. Каждый новый праздник нам хочется новых покупок, приобретений. И в принципе это неплохо иметь все необходимое. Но в Писании сказано, что мы должны довольствоваться и жить скромно, да? Но человек, он ненасытен, он хочет больше, больше, больше. Он не может благодарить за то, что он уже имеет. И неблагодарность, вы знаете, рано или поздно, она убивает человека. Человек становится ожесточенным, и неблагодарность мы с вами можем увидеть не только на примере Адама и Евы, но также на всей истории израильского народа. Вспомним переход евреев через пустыню. Это постоянный ропот и недовольство. Это неверие Богу, прежде всего, тогда, когда они видели чудеса, которые творил Господь, тогда, когда Бог насыщал их. И вот эта неблагодарность их сердец, она повлекла те последствия, что они ходили 40 лет в пустыне. Очень часто, вы знаете, неблагодарность, она есть и в сердцах христиан. И когда люди, называя себя христианами, они не могут благодарить за то малое, что дал Господь, очень часто они никуда не движутся, у них нет духовного роста. Почему? Да потому что Бог не любит неблагодарных сердец. И вы знаете, недаром Давид, он был любимчиком у Бога, псалмопевец, потому что все его псалмы, они наполнены именно любовью, признательностью, славой и благодарностью к Богу. И вы знаете, очень многие цивилизации, очень многие народы, они гибли именно от того, что не воздавалась слава Творцу. Воздавалась слава чему угодно, философиям, воздавалась слава культуре, литературе, человеку самому, но не Богу. И, как правило, все эти страны, сильные государства, они закончили распадом. Вы знаете, в Новом Завете очень такими яркими историями о неблагодарности является история с 10 прокаженными. Давайте мы с вами откроем, пожалуйста, Лука, 17 глава, с 11 по 18 стих. Интересный случай получается, да? Иисус исцеляет прокаженных. «Идя в Иерусалим, Он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил в одно селение, встретило его 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Посмотрите, обратите внимание, что только один человек из 10 пришел и восхвалил Господа Бога. И эта история, вы знаете, она весьма поучительна, потому что в конце сказано: «Один вернулся, и ему Иисус сказал такую интересную фразу: „Вера твоя спасла тебя“. Вера твоя спасла тебя». Оказывается, вера и благодарность – это, можно сказать, близнецы-братья. Человек, он имеет в сердце благодарность, когда он имеет веру. И вот этот человек, он получил исцеление, потому что он поблагодарил Бога, но он, кроме того, и верил, поверил ему. Точно так получили исцеление эти люди, но не дали славы Богу, не возвратились и не воздали ему того, что Господь действительно заслуживает. Вы знаете, неблагодарность – это действительно величайший грех. И очень часто мы с вами, мы настолько становимся горделивыми, мы настолько приписываем просто заслуги различным обстоятельствам, различным каким-то, может быть, знаете, связям нашим, различным просто совпадениям. Но на самом деле, если бы мы с вами могли видеть духовный мир, то, что происходит в мире, тогда, когда Господь нас спасает, тогда, когда Он нас выводит из тяжелых ситуаций, тогда, когда Он меняет просто настроенность людей к нам, когда Он прикрывает нас ладошкой на фривее, когда Он просто поднимает нас на ноги, когда мы валимся, может быть, от болезни или усталости. Если бы мы только имели вот эти духовные очи и могли видеть, как часто Господь, Он просто действительно ведет нас по жизни, как ведет отец маленькое дитя. Я думаю, что мы были бы больше благодарны с вами. Еще один случай, еще одна притча в Писании, она говорит также о такой черной неблагодарности. Это притча о блудном сыне. Что ослепило этого юношу, который был в отцовском доме, который слышал ласковую речь от мамы и папы, который ходил в шелковых одеждах и который, может быть, носил на своей руке перстень владения всем имуществом? Что толкнуло этого парня, чтобы он, можно сказать, плюнул в лицо своим родителям? Что толкнуло его, чтобы он потребовал все причитающееся ему достояние и просто прогулял это все и ушел в мир? Вы знаете, я думаю, что одна из проблем неблагодарности – это гордость. Гордость, когда человек гордый, когда он действительно не хочет воздать и сказать, что благодаря Бог тебе я стою на ногах, благодаря тебе я обут, одет, благодаря тебе я имею крышу над головой. Вы знаете, этот человек просто гордец. И то же самое случилось с этим неблагодарным сыном, и он выучил урок, слава Богу, он вернулся в отчий дом, да, и отец, конечно же, простил его. Но это картинка человеческого бытия, человеческого характера. Когда мы имеем что-то, мы принимаем это как должное. И мы начинаем это ценить только тогда, когда теряем. Вы знаете, в Новом Завете о неблагодарности есть очень интересный стих. И в этом стихе мы с вами можем увидеть, что за неблагодарностью следуют другие грехи. Люда, если бы ты могла вывести на экран Римлянам 1 глава с 21 по 31 стих. Я бы хотела, чтобы мы с вами прочитали, что здесь говорится. Точно так же, как когда-то Адам и Ева, они до конца не прославили Бога, не остались Ему верны. Просто разум их помрачился. Они поспешили и захотели что-то большего, да? Но на самом деле они попались в ловушку сатаны и навеки стали его рабами. Точно так же Римлянам 1:21. До 31 стиха. Здесь, вы знаете, как цепочка, просто объясняется процесс. Что происходит, когда люди, позная Бога, встретившись с Ним, зная Его близко, но не отдавая Ему славы, не прославляя Его в своей жизни, которые стремятся к чему-то, знаете, к суете, когда эти люди оставляют славу чему-то другому, но не Богу, что происходит с ними? Смотрите, давайте почитаем. «Но как они, познав Бога, то есть они узнали Бога, встретились с Ним, не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, они обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». То есть от большого ума люди, не отдавая славу тому, кому она причитается, что с ними стало? Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. То есть Господь, Он как бы отступил от них. И умы этих людей помрачились. Не то же ли самое мы видим с вами здесь сейчас, в Соединенных Штатах? Страна, которая была основана некогда на библейских истинах, сейчас большими шагами она идет в никуда. Она идет к упадку и экономическому, и духовному. Но мы видим, как много сейчас именно вот то, о чем здесь говорится в Слове Божьем. Тогда, когда естественное употребление, естественные отношения заменяются противоестественными. То, что Господь не одобряет, да? И посмотрите, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал Бог, оставил их, Он попустил их на этот грех. И дальше, смотрите, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Вот к чему приводит неблагодарность. Человек, который не считается с волей Божьей, он рано или поздно, он отпадет от истины. Он отпадет от истины, и он, напитываемый ложью дьявола, он может впасть в самые тяжкие грехи. А начиналось все именно с нежелания преклониться перед Богом, с нежелания прославить Его. Почему такое происходит? Да потому что, не поклоняясь Богу, не признавая Бога, человек не видит своей нужды в покаянии. Нет стандарта. Нету того правильного стандарта, по которому он мог бы себя сверять. Никто ему не глава, никто ему не указ, и такой человек, он оправдывается, не считая себя обязанным никому и ничему. И такой человек, как правило, он говорит, что он может достигнуть всего в жизни сам. Но где ваш Бог? Чем Он мне помог? Как правило, мы слышим от таких людей. Вы знаете, один человек сказал, отсутствие благодарности у ребенка – это пробел воспитания. У взрослых – пробел ума или излишек гордости. И вот эта гордость, вот это, знаете, самомнение и самодовольство, оно и делает то, что происходит, когда человек становится просто неблагодарным существом. Гордец, он не бывает благодарным, потому что гордец, как правило, убежден в том, что он всегда получает меньше, чем заслуживает. И он достоин большего всегда. И это, знаете, как замкнутый круг. Поэтому гордость – это причина неблагодарности. Гордость является причиной, потому что человеку трудно признать Бога, трудно признать и благодарить за его дары, благодарить за те благодеяния, которые Господь ему дает. В Псалмах, 9 Псалом, 25 стих сказано, «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, двоеточие, не взыщет, и во всех помыслах его, как бы написано, нет Бога». То есть человек надменный, нечестивый, он всем своим существом, он говорит, «Я достоин большего, и ваш Бог мне не указ». И вы знаете, неблагодарные люди, как правило, есть такая закономерность, они не любят никого просить, они не любят унижаться, они не любят принимать дары и точно так же не любят одаривать и благодарить кого-то. Но хочется таким людям сказать: ты так уверен, что вся твоя жизнь под контролем. Вы знаете, Господь Бог, если только уберет руку свою от нас, мы не знаем с вами, где мы с вами будем. Только по Его великой благости и долготерпению мы с вами имеем то, что имеем, начиная от здоровья и заканчивая нашей обувью на ногах. Вы знаете, все в руке Божьей. Помните в Евангелии человек, который запас очень много добра, да, урожая, и сказано там: «И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Все можно контролировать. Свой аккаунт в банке, можно работать на нескольких работах, да, можно купить несколько домов и машин. Но ты не можешь продлить свою жизнь без воли Бога, ни на миг. И если Господь примет такое решение, что вот, час пришел тебе встретиться с Ним, ты не сможешь сделать ничего. Поэтому очень часто промысел Божий, руку Божью, люди оправдывают и пытаются, в основном неверующие люди, оправдывают какими-то случайностями, случаями. Но случайностей не бывает. Господь, Он держит все под контролем, и говорят: случай – это Бог дурака. На самом деле, когда происходят какие-то вещи, когда Бог спасает, верующий человек говорит: Господь сохранил. Верующий человек говорит: Господь отвел. А неверующий говорит, что это случайность. Поэтому не разбрасывайтесь такими словами. Вы знаете, неблагодарность, она присуща всем возрастам. Очень часто дети неблагодарны своим родителям за все те блага, которые мы им оказываем. И это так больно нам с вами. Но также и средний возраст. Часто говорят: кризис среднего возраста. Человек 30-40 лет, а он, вы знаете, такое впечатление, что он вроде бы и не жил. Все, что от него слышишь, это только ропот. Все, что слышишь от человека, вроде бы он еще молодой, но он недоволен. И точно так же старые люди. Мы с вами, знаете, в основном такое отношение к пожилым, да, ворчливые бабушки, дедушки, да. Очень мало можно встретить людей старшего возраста, пожилого возраста, которых можно назвать, как в Писании, знаете, говорят: «И умер он насыщенный днями». Вот люди, они прожили жизнь, и они счастливы, они насыщены днями, мало таких людей. Поэтому эта зараза, неблагодарность, она распространяется на все возраста. Вы знаете, человек также не благодарит Бога, потому что не подчиняет себе свой разум, а поддается лживым мыслям. И опять-таки очень умело дьявол здесь действует, так как он когда-то обманул Адама и Еву. Точно так же, когда к нам приходят в разум мысли, и мы, может быть, бы и хотели бы выразить благодарность Богу, ближнему, членам нашей семьи, служителям, там, нашим соработникам, но приходят мысли: да что он сделал для тебя, ерунду какую-то. И вот этот горячий порыв, он задавливается дьяволом на корню. И вы знаете, мы должны научиться бороться с этими мыслями. И часто очень, когда эти мысли приходят, вы знаете, дьявол, он конкретно, он автор этих негативных мыслей. И если к тебе пришла мысль кому-то позвонить, поблагодарить, написать открыточку, позвонить, кому-то сделать подарок, знай, что это от Господа. Потому что тут же придет другая, тут же придет сомнение, и тут же придет какая-то проблема, которая тебя отвратит от этой позитивной мысли. Вторая опасность в неблагодарности, тогда, когда люди говорят: я не в духе. Ну вот я бы пошел бы в церковь, да я бы посетил кого-то больного, я бы послужил кому-то, но я не в духе. Вы знаете, есть такое хорошее слово русское – стяжать, да? Так вот, я хочу сказать, что дух-то надо стяжать. Это часто говорят, знаете, в христианских кругах – наполняться духом. Дух хороший надо стяжать. Мало ли чего ты не в духе. Ты должен себя заставить, ты должен подняться, и ты должен идти и делать добро. Потому что дух наш, вы знаете, его тоже нужно дисциплинировать, как маленького ребенка. Поэтому стяжайте свой дух, работайте над своим духом, дисциплинируйте его. Очень часто люди задают такие вопросы: ну как я могу благодарить, когда я в таких проблемах? Знаете, хорошо вроде бы благодарить, когда все вокруг гладко, прекрасно, процветание, денег хватает на хлеб с маслом и с икрой. А когда не хватает? когда неприятности, когда болезни, когда происходят какие-то конфликты в семье или на работе, тут не до благодарности. Но я вам хочу сказать, что благодарить именно нужно научиться и в трудных обстоятельствах, и в добрых, и в хороших. Почему? Часто люди говорят, ну вот, конечно, ему хорошо благодарить, он миллионер, а у меня не хватает, да, на хлеб не хватает, и биллы заплатить. А я хочу сказать, что очень часто Бог нас проверяет, и Бог проверяет в маленьких вещах. Насколько мы благодарны в мелочах, настолько Бог даст тебе больше. И поэтому Бог позволяет, чтобы один человек был в большом достатке, другой в среднем, а кто-то вообще в нищете. Так я хочу сказать, что если научишься благодарить за малое, Господь будет давать тебе и больше. А тот, кто имеет больше, ему это будет также проверка, как может он поделиться своим состоянием. Очень часто вот именно потому так и происходит, что кто-то имеет больше, а кто-то меньше. Кто имеет меньше, проверка на терпение и на смирение. Кто имеет больше, проверка на щедрость и на благодарность. Поэтому подожди, не ропщи. Нужно быть благодарным во всем. И апостол Павел сказал о себе: «Я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей». Интересная вещь, да? Человек в скорби, человек может быть в гонениях, человек ненавидим, человек побиваем, но он говорит: «Я исполнен утешением и преизобилую радостью». И дальше ему было действительно известно, что любящим Бога, он писал, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Как понять это? Библия учит нас действительно быть благодарным в любых обстоятельствах. 1 Фессалоникийцам известный стих, 5 глава, с 16 по 18. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Вы знаете, немножко неверный перевод «за все благодарите». Ну как благодарить за смерть кого-то? Как благодарить за болезнь? А в английском переводе, в греческом сказано «во всем», «in all circumstances». Во всех обстоятельствах имей благодарное сердце. Вы знаете, я поймала себя на мысли, что когда тебя сжимает со всех сторон, когда ты просто уже все твои возможности закончились, и когда ты просто в слезах, на коленях перед Богом, когда ты отдаешь Ему это, когда ты выплачешься, когда мир Божий приходит в твое сердце, ты ловишь себя на мысли, что ты бы никогда не пришел в такое близкое Божье присутствие, если бы не эти тяжелые обстоятельства. Вы согласны со мной? Ведь когда все хорошо и когда порхаешь по жизни, как бабочка, тут не до Бога. И здесь нету вот этого тесного взаимоотношения с Господом, и ты не чувствуешь Его, и не стремится так твоя душа пообщаться с Господом. Почему? Да потому что все хорошо. А вот когда плохо, тогда Бог явно приходит в нашу жизнь. Тогда ты слышишь Его. Поэтому за все благодарите и в любых обстоятельствах умейте возносить Богу хвалу. Вы знаете, проблемы не исчезнут. Бог и вообще не обещал даже, что придя к Нему, все наши проблемы исчезнут, все наши испытания пройдут и закончатся. Но Господь, вы знаете, Он устроит все так, чтобы через эти проблемы мы могли возрастать с вами. Мы могли возрастать именно в духовном росте. Мне понравилось, когда был вот этот вот американец у нас, Вест, да? И он сказал, он начал тему о дарах, и он сказал, что вы знаете, что дары приходят только тогда, ну думаешь, ну когда? Когда я уже в церкви долго, когда я Писание читаю. Он говорит, когда ты проходишь трудности и испытания. То есть, когда Бог тебя проверяет на прочность. Когда Бог проверяет, из какого ты теста, чтобы дать тебе вот эти свои дары. И действительно, часто с человеком разговариваешь, этот человек, видно, что он прожил жизнь. Видно, что у него есть какой-то жизненный опыт. И тебе хочется просто пить эти слова, которые он говорит. Точно так же Господь Бог, Он дарами своими не разбрасывается. Он видит, если этот человек, он действительно, знаете, он был закален в жизни, он что-то прошел, чему-то научился, он дает дары такому человеку. Поэтому Господь, Он приводит испытания в нашу жизнь, чтобы мы укрепились больше, чтобы мы действительно, наша вера окрепла еще больше. Вы знаете, есть такая пословица, мы видим дальше не тогда, когда поднимаемся на цыпочки, а когда опускаемся на колени. Знаете, зрение открывается, духовное, хорошее. Один такой случай был, когда, знаете, из кокона, получается, бабочка выходит. И вот один молодой человек, видя, как кокон начинает шевелиться и открываться, он взял скальпель и сделал небольшой надрез, чтобы помочь бабочке выйти на свет Божий. Вы знаете, бабочка-то вышла, но она сразу умерла. А почему умерла? Оказывается, когда бабочка производит эти невыразимые усилия, когда ей больно, ее сердце начинает помпировать кровь, и кровь заполняет крылышки. Крылья расправляются. Так вот, я хочу сказать, дорогие мои друзья, наши крылья, как у христиан, они расправятся тогда, когда мы позволим этим обстоятельствам наполнить нас любовью, наполнить нас верой, наполнить нас терпением. Вот тогда у нас действительно вырастут крылья. Аминь. Поэтому то же самое в нашей жизни. Чем больше мы доверяем Богу, учимся благодарить в любых обстоятельствах, тем сильнее мы возрастаем, тем больше мы возрастаем, и мы действительно приобретаем духовный опыт, которым мы потом можем служить и другим людям. Поэтому в мире не бывает случайностей, в мире не бывает вещей, которые пришли просто так в нашу жизнь. И даже если ты имеешь атаки в своей жизни, даже если сатана пытается что-то сделать, это только лишний раз призыв к тебе становиться, брать за духовное оружие, браться за молитву и начинать сражение, не просто плыть по течению. Окей, неблагодарность. Проявляется часто неблагодарность. Мы с вами поговорили о благодарности, неблагодарности Богу. Но как больно ранит неблагодарность со стороны наших близких людей, особенно со стороны семьи. И вы знаете, когда ты видишь неблагодарность со стороны детей, я думаю, что это, наверное, самое тяжелое. Практически все здесь родители. Вы знаете, в Писании ясно сказано, Исход 20.12, «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Аннулировали молитву в школе, неважно стала Библия, воспитание семейном. И где ребенку, на какую истину встать, которая действительно утверждает, что мама и папа, они должны быть почитаемы, они должны быть любимы тобой. И это обязанность детей реально почитать, обязательно почитать своих родителей. Я недавно слушала дискуссию мирских психологов. И вот один психолог, он просто утверждает и говорит, что ну что, неужели ребенок должен постоянно благодарить своих родителей? Неужели вот лучше, может быть, вложить в какое-то направление, в какие-то развития других его качеств? Но неужели мы должны с самого начала вот так вот просто приучивать детей своих, приучать, чтобы они ходили просто как чуть ли не с табличкой на лбу «Мама и папа, спасибо за все». И вы знаете, если бы там был христианин, он сказал бы «Да, да и еще раз да». Почему? Да потому что есть закон сеяния и жатвы. Закон сеяния и жатвы, который действительно говорит, что посеешь, то и пожнешь. Что ты сеял в отношения со своими родителями, то ты будешь пожинать на примере своих детей. И от этой истины действительно становится страшно, потому что этот закон, он работает. Поэтому не нужно слушать мирских психологов, нужно читать Слово Божие и в соответствии с ним воспитывать своих детей. Вы знаете, мне казалось часто, что неблагодарности детской часто боятся мамы, но проводили такие статистические опросы, и, ну, казалось бы, папы более такие твердые и закрытые, да, существа, но чего боятся мужчины? Так вот, этот опрос показал, что абсолютно в один ряд с дорожно-транспортными происшествиями, форс-мажором в бизнесе и страхом потерять барсетку с документами и так далее, мужчины поставили вот эту самую детскую неблагодарность. То есть, конечно же, никто не хочет иметь неблагодарных детей. И об Иисусе сказано в Библии, что Он был в послушании у Своих родителей. Почтительность обязательно для детей, даже в том случае, если родители, можно сказать, они выживают из ума, если они старенькие, если, может быть, они делают какие-то непрактичные вещи. И неканоническое писание, приведу в пример из Сираха стихи, да, мы часто с вами приводим пословицы философов, высказывания. Но вот интересно, что здесь сказано. «Хотя бы он и оскудел разумом, отец, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто, несмотря на грехи Твои, благосостояние Твое умножится, в день скорби Твоей вспомянется о Тебе, как лед от теплоты, разрешатся грехи Твои». То есть, когда мы принимаем наших родителей до их последних дней жизни здесь на земле, какими бы они ни были, то это действительно у Бога это вспомянется. Но есть одна вещь, единственное оправдание для непослушания родителям является то обстоятельство, если родители настолько нерассудительны, что отвращают детей от верности Господу, от посещения церкви, от служения Богу. В этом случае Писание, оно разрешает не слушать родителей. И вот вы знаете, когда мы читаем эту притчу о блудном сыне, мы забываем о том, что там еще говорится о другом сыне, старшем брате, да? Старшем брате, которого, можно сказать, задавила зеленая такая жаба, зависть, да? Когда он увидел, что этот младшенький, нагулявшись, протратив все, он опять в милости у своего отца. И я такие случаи, знаете, часто наблюдаю у своих детей, когда Никита обижается и говорит, ну вот, маленького простили, а если бы я это сделал, да? Так я хочу сказать, что старший брат, вообще с точки зрения религиозного общества того времени, он в принципе был образцово-показательным человеком, знаете. Но при этом, точно так же, как и младший, он не испытывал благодарности к концу. Он подозревал его в чем-то, да? У него была проблема во взаимоотношениях с отцом. А мы знаем, что эта притча – это пример вообще взаимоотношений человека и Бога. И вот там действительно мы видим, как он подозревает его в жадности, подозревает его в нелюбви, точно так, как Адам и Ева подозревали, что Бог что-то сокрыл от них, дерево познания добра и зла. Конечно же, эта подозрительность, она была посеяна дьявольским семенем. Но вот это огрубевшее сердце, да, сына, мы также видим, что он не видел любви в отце, он не ценил ее. И отец сказал, почему, сын, ты так говоришь о своем брате? Ведь все, что я имею, все, что мне принадлежит, оно также и твое, ты можешь это взять. Вот. Но мы видим, какая обида застряла в горле у этого старшего сына. Вы знаете, существует очень древнее учение, был такой город Карфаген, сейчас он на территории современной Ливии. И еще 3000 лет назад, значит, там нашли такой древний документ. И этот документ, он именно говорит о воспитании детей, и большое там внимание посвящено неблагодарности детей. Вы знаете, я когда читала этот документ, я просто в шок пришла. Настолько он звучит современно, настолько там говорится, что родители пытаются дать образование 3000 лет назад, да, они вкладывают своих детей, мама носит ребенка под сердцем, невыразимые муки проходят, когда рожает его, потом делит с ним остатки там пропитания и так далее. И что получают родители потом? И там именно как указание и детям, и родителям. И настолько он актуально звучит, и я вижу, что действительно эта проблема, она горящая, она есть. И сейчас особенно мы видим, что молодежь, она не имеет этого почтения к старшим, и это, конечно, очень-очень прискорбно. Поэтому нужно детей благодарить, хотя бы учить благодарить хотя бы для того, чтобы потом в нашей жизни, когда мы станем с вами старенькими, чтобы мы не получили просто таких плачевных результатов. Вы знаете, хотелось бы сказать о благодарности супругов друг к другу. Благодарность, которую вообще, ну я сначала с мужей начну, актуально, да, Слава слушает. Благодарность, которую большинство мужей вообще оказывает своей жене, очень часто выражается в подарках раз в год, да, на 8 марта, на день рождения и так далее. И хочется, знаете, просто кричать очень громко и говорить, ну где же эти взгляды, ну где же это внимание, да, ну где же просто эта тайна отношений, которая окутывала нас, когда мы были молодыми, когда мы встречались, когда была эта романтика. Почему она полностью исчезает, и женщина, она становится, знаете, как free bedroom apartment и жена в придачу, да, или там, например, кухня, холодильник, плита, микровей, ну и жена там стоит, да. И, в принципе, это очень плачевно, потому что на самом деле в Писании сказано, что муж, Он должен любить свою жену, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. То есть до такой степени, что готов не только напрячься принести кофе в постель, не только встать пораньше, поехать купить цветочки в магазине в воскресный день, но и также быть способным отдать жизнь свою за жизнь своей любимой женщины. И точно так же женщины относятся к мужьям, как к машине, зарабатывающей деньги. И мы с вами, наверное, больше всего интересуемся, да, какой чек будет на этой неделе, сможем ли мы заплатить биллы. Может быть, кто-то больше, кто-то меньше ценит, но, как правило, вот эта вот романтика и ценность каждого друг друга, она уходит. У Генри есть интересный такой рассказ, вы, наверное, слышали его, «Дары волхвов». Он называется «Дары волхвов», на самом деле он более глубокий, и он говорит об отношениях мужа и жены. У жены были прекрасные красивые волосы, а у мужа было самое дорогое – это его карманные часы. Перед наступлением Рождества они очень хотели сделать друг другу подарки, но денег не было. И тогда жена остригла свои прекрасные волосы, чтобы купить цепочку для часов для мужа. А муж продал свои часы, чтобы купить прекрасные гребни для ее волос. К сожалению, эти подарки так им и не понадобились, потому что, когда они обнаружили это, они были шокированы. Но насколько это показывает их любовь, и насколько это говорит действительно о таком самопожертвовании и о таких чистых, горячих, пламенных чувствах друг к другу. Благодарить Бога за то, что ты имеешь рядом любимого человека, благодарить и ценить наших мужей и жен. Вы знаете, мы говорили о неблагодарности детей, но есть также и родители, которые не ценят своих детей. И очень часто мы детей наших забрасываем электроникой, подарками, деньгами, хорошей одеждой, едой. Никита мне показывает большой палец. Но у нас не хватает времени на то, чтобы уделить им внимание. У нас не хватает времени, чтобы просто сесть, поговорить, просто спросить, как дела, и заглянуть, что в сердечке этого маленького человека происходит. И вы знаете, Слава мне рассказывал, фильм вышел какой-то. И вот это, знаете, картинка, зарисовка сегодняшнего дня жизни новых русских. Мама и папа едут там в BMW или в Мерседесе, в крутой машине, девочка сидит на заднем сиденье в преддверии Рождества. Они проезжают мимо елочного базара, останавливаются на светофоре, и девочка, она видит там что-то, ну, какое-то развлечение или Дед Мороз, и она выходит из машины, и мама с папой не замечают, что ребенок вышел из машины. У них врублена музыка, они обсуждают, куда они поедут отдыхать там уже, на Гавайи или куда, на Крисмас, да. Ребенок выходит из машины. И эта девочка, она теряется полностью. И там очень печальный конец, потому что она находит бомжей там, детей. Вот. И на самом деле они потеряли ребенка. То есть вот это вроде бы, знаете, все есть и ничего. Все есть то, что вот такое материальное и неценное. Но родители, знаете, они вообще, они не в ребенке, они не в нем, они не растут вместе с ним. А как-то он, знаете, сам по себе, хотя вроде бы и всем обеспечен. Поэтому очень это прискорбно. Вы знаете, примером, великолепным примером, может быть, не самым лучшим воспитателем является Давид, но великолепным примером благодарного сердца. Я думаю, может быть, так много Бог ему и прощал, потому что он постоянно благодарил Господа Бога. И интересно, он слова сказал, да, постоянно воспевал Бога. Смотрите, буду петь Господу во всю жизнь мою, доколе есмь, да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Много он и плакал, много его гнали, много он потерпел в своей семье, да, по своим собственным ошибкам, но тем не менее постоянно призывал, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Опять мы возвращаемся к Богу. Вроде говорим о благодарности в человеческих отношениях, но человек, не зная Бога, не зная Его принципов, Его истин, не сможет он быть открытым, благодарным, не сможет он благодарить за то малое, что есть, да, постоянно будут претензии, постоянно будет, что меня недооценили на работе, не признали и так далее, и в семье точно так. То есть человек, который не знает Бога, Тяжело ему быть благодарным. Еще есть одна вещь такая. Благодарен ли ты Богу? И это должно проявляться как благодарность, когда ты служишь Богу. Когда те дары и таланты, которые Бог в тебя вложил, ты используешь для Его славы. Мне очень прискорбно видеть, а с другой стороны радостно, когда люди, имея таланты музыкальные, еще какие-то, да, они их закопали, они их спрятали, и сейчас сидят просто в таких проблемах. Но в то же самое время люди, которые, может быть, эти таланты не имеют, но имея любовь к Богу и имея просто желание Его прославить, я смотрю, как Бог обогащает их, да. Я смотрю даже на наших певуней, да, на наших певцов. Посмотрите, что Господь делает, насколько голоса их развиваются и звучат все громче и красивее. Поэтому вообще это грех, и Бог об этом говорил, чтобы ты не зарывал таланты. Все, что у тебя есть, спроси себя, задай себе вопрос. Где я вижу себя, в каком служении? На следующей неделе я бы хотела обзвонить вас всех и задать вам такой вопрос. Что бы ты хотел делать для Господа? Где ты себя видишь? Где? Или в детском служении? Или, может быть, помогать кому-то? Или следить за порядком? Или обеды? Или, может быть, что-то делать по компьютеру? Я хочу задать каждому этот вопрос. Потому что, когда приедет Виктор Приказчиков, мы составим обязательно списки такие, чтобы человек, он не только так решил для себя, но пастор Лена сказала, нет, это будет записано, и ты подпишешь это. И, пожалуйста, знай свои обязанности, знай то, что от тебя ожидают и другие люди, церковь, и то, что Господь может ожидать от тебя. Потому что это неправильно, когда мы с вами просто, знаете, живем за счет других людей, за счет того, что кто-то не досыпает, кто-то, может быть, несет 5 служений, а кто-то ничего. Поэтому каждый пусть подумает, и мы обязательно распределим эти обязанности, в какой сфере ты можешь послужить. Вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле то, что мы не благодарны Богу, Богу от этого ничего, знаете, ни холодно, ни жарко. На самом деле это вредит не Богу, а нам. Знаете, как солнце светило и светит, точно так и Господь, слава Его будет распространяться, и Господь, Он вечен, и Ему ничего от этого. Все, что мы делаем своей неблагодарностью Господу, да, сейчас мы будем говорить, как Бога благодарить. Все, что мы делаем, мы вредим только своей собственной жизни и жизни наших будущих поколений. Окей, как же благодарить Бога? Во-первых, за что благодарить, да? Благодарить за Божью праведность, за Божью справедливость. Потому что, вы знаете, действительно, я молилась и говорила, слава тебе, Господь, за суды твои. И Давид говорил, что пусть меня Бог судит, но лишь бы не люди, да? Потому что мы можем быть осуждаемы людьми, но так как Бог правильно посудит, знаете, так никто не посудит. И за эти вещи, за то, что Бог, Он защищает нас, за то, что Он покровительствует нас, за Его просто невидимую руку в нашей жизни, мы должны хвалить и благодарить Бога. Вы знаете, почему важно говорить в молитве? Да потому что, когда человек не молится, не благодарит, это устами не говорит, опять-таки он выражает просто тот факт, что как бы, ну, Господь, ты вроде и есть, но ладно, вот так вот жизнь сложилась, и вроде бы как бы ты и помог, на самом деле сложились больше, наверное, обстоятельства. Поэтому хвалу Богу надо говорить устами. Поешь песни, читай слова вслух, да, даже если голоса нет, но говори это устами своими, говори это вслух. Вы знаете, действительно, Бог дает утешение, и Бог дает радость, такую, которую невозможно здесь найти на земле. И уже за это мы можем признательны быть Ему. Бог отвечает на наши молитвы за спасение, за Иисуса Христа, за вечную жизнь. Мы обязательно должны говорить Богу слова благодарности за это. Как благодарить? Каким образом мы можем благодарить Бога? Самое первое, мы, во-первых, должны помнить о Нем. Помни о Боге. Помни, когда ты общаешься с друзьями, обязательно скажи о Нем пару слов, да? Помни о Боге, когда ты моешь посуду, когда ты ведешь машину, вспоминай вообще о Нем, размышляй над Его Словом, да, засвидетельствуй о Нем. И вы знаете, очень часто мы как-то получается так, что мы в церкви, мы вроде бы одни, но на самом деле у нас есть совсем другая жизнь. Другая жизнь и другие отношения с нашими неверующими родственниками, неверующими друзьями. Вы знаете, Господь, Он видит это все, и Бог ревнует, да. Конечно, я не говорю, чтобы мы были, знаете, как фанатики религиозные, хотя быть фанатом для Христа – это круто, знаете. Но, тем не менее, мы почему-то в общении с другими людьми, мы ни разу не воздаем Богу славу. Мы ни разу не говорим, что это благодаря Богу я получил то-то и то-то. Это благодаря Господу я могу сейчас тебе помочь. Вот эти вещи, они очень заметны будут для людей. И поэтому помни его в мыслях и в разговорах, в общении с другими людьми. Вы знаете, мы должны узнавать руку Божью в нашей жизни. Узнавать тогда, когда действительно, реально, Он нас прикрывает как ладошкой. И, может быть, нам стоит, знаете, завести даже какой-то такой дневник и записывать, да? Когда ты ехал там на нуле на бензине, да, и Господь тебя довел до этой заправки там по фривей, возьми и запиши. И это интересно потом читать, и когда ты действительно в конце года увидишь, да, когда тебе вот-вот не хватало вообще ни на что, а ты дал последнее, отдал эту десятину или там помог кому-то, и Господь просто покрыл все твои расходы, и ты сидишь и чешешь затылок и не понимаешь, откуда это взялось. Возьми, запиши это. Вы знаете, благодарить в молитве, как я сказала, это очень-очень важно, потому что оно показывает нашу зависимость именно от Бога, а не наше полагательство, вот это вот, надежда на самих себя. Ведите вот такие журналы просто, обязательно записывайте. Вы знаете, выражением благодарения является наше покаяние также. Потому что, как я говорила, человек, который горделивый, он не будет иметь нужды в покаянии. Он, знаете, будет принимать просто все благословения, и на самом деле он не будет просто конкретно реально чистить себя под Богом. Да? Раньше говорили, я себя под Лениным чищу, а мы должны чистить по Божьим стандартам. И эти стандарты, они высоки. Поэтому покаяние обязательно должно быть в жизни нашей. Покаяние – это именно мощное воздаяние благодарности Богу и стремление быть похожим на Него. Исполняя Его заповеди. Заповеди Господа, они нам даны, и, в принципе, даны все для жизни указания вообще, как жить, как нам просто иметь отношения. И действительно, как мы ожидаем от наших ребятишек, чтобы они были послушными. И у нас был такой разговор недавно с Никитой, я ему занимала деньги, он купил себе мини-байк. Я ему заняла $100, да? И он сказал: мама, я скоплю, отработаю, я тебе отдам. И я говорю ему: знаешь что, сына, можешь не отдавать, но говорю, вот хорошим поведением и хорошими оценками, вот я бы очень хотела бы этот долг получить. Он почесал свой затылок. Это сложно. Это сложно. И действительно, это сложно. Исполнять заповеди и быть послушными детьми Божьими, это сложно. Хочется уйти то влево, то налево, да, то вправо. Это сложно. И часто даже легче откупиться где-то, может быть, деньгами или еще чем-то, да, пожертвовать на храм, как это новые русские делают. Но быть послушным и Богу во всем – это сложно. Но Господь именно это ожидает, и это и есть выражение благодарности Богу. Конечно же, служа другим людям. Вы знаете, служа другим людям. Господь, Он говорит вот в этой истории, когда Он говорит, что если вы сделали это одному из братьев моих, то вы сделали это мне. Конечно же, Богу приятно, когда мы помогаем другим людям, да? И конец этой истории, он печальный. Когда он с этими людьми разговаривал, он сказал, скажет им в ответ: «Истинно говорю, если вы не сделали это одному из тех меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Бог говорит такой конец для безразличных людей, страшный конец. Безразличные, немилосердные, несострадательные люди. Когда ты делаешь это для людей, ты практически делаешь это для Господа. Еще можно сказать, шаг благодарности отдавай. И сказано, глупые предпочитают делить, мудрые делиться. Последний такой очень важный шаг, может не последний, но один из важнейших, это учиться отдавать. Отдавать, это можно сказать благодарность в действии, потому что действительно благодарить можно на словах, а на делах как бы очень тяжело. Известный писатель Даниэль Дефон говорит: «Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем». И вот, знаете, насколько мы имеем и ценим, насколько мы можем отдать даже последнее, это показывает состояние нашей благодарности, планку эту. И, конечно же, в Писании сказано, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Куда ты сеешь время, куда ты сеешь деньги, куда вообще жизнь свою посеял ты? Действительно, смотришь иногда на людей, на интернете все эти показы мод, эти концерты. Ну, вроде бы, знаете, вроде жизни кипит у людей. Но понимаешь, что нету в ней жизни. Реально нету ничего, за что зацепиться. Все это, знаете, как мишура. Пройдет молодость, исчезнет блеск в глазах, красивая фигура. И что потом, знаете, пройдет здоровье. На чем вообще основывается? Какие вообще стержни держат этих людей? Поэтому куда сеет человек? Еще имей дух такой признательности и благодарности. Как я сказала, стяжай свой дух. Не говори, я не в духе, не говори, что я вот сегодня не расположен, завтра сделаю. Завтра будет 33 причины, чтобы это не сделать. Но имей благодарный дух. Имей дух, который действительно, он будет уметь признавать просто, что кто-то тебе сделал, да, и точно так же служи другим людям. Еще одна вещь, один шаг к благодарности – имей смирение. Очень часто вот это смирение и горделивая натура, она же, знаете, горделивая натура, она, как правило, будет постоянно недовольна. Но человек, который смирен и который доволен тем, что у него есть, такой человек и будет признателен Богу. Вы знаете, мама моя работает у одной женщины, которая была маленькой девочкой во время Великой Отечественной войны. И когда она написала книгу, о том, как отец был на войне, и они с мамой, будучи беженцами, они евреи сами, они, будучи беженцами, как они пытались уехать из Беларуси куда-то, ну, в другие города, туда, куда именно можно было где прожить. И вот как они перебирались, как они пробирались через все эти просто препоны, через это военные обстоятельства, как они просто... как у них на руках умерла ее девочка, ее сестричка, которая была, мама родила, она была совершенно, ну, новорожденная, да, как они ее хоронили, земля была настолько замерзшая, что даже не могли похоронить, просто засыпали снегом. Боже, как они нуждались, как они просто недоедали, как они сами чуть не пухли с голоду. И вы знаете, вот такие люди, которые прошли эти вещи, они благодарны Богу, знаете, они смирение могут быть довольны тем, что имеют. Мама, когда у нее работала, она сначала удивлялась, вроде бы, ну, что она там, вот кусочек хлеба, она завернет его в салфеточку, да, там, в фольгу, там, положит кусочек этот, она его доест там. То есть человек, который прошел все эти испытания, он будет и благодарен за то, что у него есть это малое. Знаете, а когда человек, знаете, ложкой хлебает с самого детства, и когда ничего этого не проходил, не ощущал, когда он не понимает, что значит у мамы с папой не хватает денег, да, когда он не понимает, когда, ну, действительно, там, я не знаю, то есть люди, привыкшие жить в достатке с детства, да, им тяжело быть благодарными на самом деле. Поэтому, опять-таки, смиренный человек, человек, который имеет в себе смирение, такой человек будет благодарить и ценить то, что он имеет. Прощай. Если мы не прощаем, знаете, если мы... Где взять вообще ресурсы для благодарности, если все, что ты делаешь, ты только в себе копишь обиды? Ты не можешь отпустить там обиды на родственников, да, там, на босса своего, обиды на жизнь, на государство. А где вообще даже силы взять благодарить, если в тебе вот эта вся эта обида клокочет? То есть, если есть обида на что-то, на кого-то, на свою тяжелую жизнь, судьбу, никогда не думай получить что-то больше от Бога, если ты не оставишь обиды вот за то, что ты что-то не поимел. И это самый такой, знаете, один из важнейших шагов. Недаром вот это непрощение. Бог говорит, не нужны мне твои подачки, подарки, десятины. Оставь их все у жертвенника. Иди, прости, примирись, отпусти обиду. И поэтому, знаете, говорят, что только сильные люди могут прощать. А я хочу, наверное, сказать так, что человек, когда учится прощать, он становится сильнее, правда? Как нам тяжело было прощать, когда мы были с вами неверующие. Доносишь ты эту обиду и месяц, и два, там кто-то на тебя сказал, посмотрел. И насколько легче прощать, когда ты с Богом, правда? Насколько легче прощать, когда перед глазами у нас пример Иисуса Христа, который примирил всех людей, да, с собой, и который простил нас всех. Поэтому самое главное знать, что Бог любит нас всех. И это уже самая главная причина для благодарности Ему, благодарности вообще всему, что происходит с нами в жизни. Потому что если ты дитя Божье, то оно все у Бога под контролем. Знаете, Бог действительно любит нас, и сказано, что гвозди бы Христа на кресте не удержали. Его там удержала любовь. Любовь, великая любовь к нам. «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы знаете, у Бога очень много хороших качеств, но одно из самых важных – это не лицеприятие. Он любит нас всех, любит безмерной своей любовью, любит каждого из нас, любит одинаково. Но вот после того, что сегодня было сказано, насколько я люблю Бога, насколько я люблю окружающих, насколько я благодарный человек. Давайте мы заглянем себе внутрь, в сердце, и просто протестируем себя. Благодарны ли мы своим родителям? Благодарны ли мы своим супругам? Благодарны ли мы Богу за то, что Он дал нам возможность держать на руках наших деток? Ведь сколько людей в мире, которые не имеют и, может быть, никогда не будут иметь детей? Благодарны ли мы Богу за то, что мы сюда приехали, знаете, не в маршрутке, не пешком пришли, не в троллейбусе, а приехали все на машинах. Благодарны ли мы за то, что мы сейчас пойдем и с вами будем кушать такой замечательный обед или ужин, да, который приготовлен? Благодарим ли мы Господа за это? Давайте мы встанем сейчас. Давайте мы встанем и реально, пусть просто как, знаете, в фильме, жизнь наша пробежит перед глазами. Мы подумаем: Господи, да я действительно, я же счастливый человек. Люди добрые, мы с вами счастливые люди. Аминь. Мы все счастливые люди, мы просто этого не осознаем. А может быть, мы не осознаем, потому что мы мало благодарим. Давайте мы сейчас начнем благодарить. И знаете, есть такая песня: «Считай свои благословения». Я вас умоляю, заведите дома журнал. Записывайте все, что вы от Бога получаете, все эти благословения, милости, все те просто случаи, когда Бог вас выводил, ну, неизвестно, каким путем из этих обстоятельств. Записывайте все это. Будьте благодарными людьми. Господь дорогой, Боже, где нам взять слова? Где нам взять слова, чтобы выразить эту признательность и благодарность Тебе, Господь? Благодарность за то, что Ты нас держишь, Господь, на своих руках, Господь, как маленьких деток, Господь. За то, что Ты, Господь, в силу нашего возраста Ты нас, Господь, не судишь, Господь, когда, может, мы наказываем своих детей, но Ты прощаешь и милуешь, Господь. Ты где-то закрываешь глаза, Господь. Но, Господи, Ты также и учишь нас, как небезразличный отец учит свое дитя. Господи, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты, Господь, покрываешь наши все физические нужды, Господь. Боже, Господь, сколько людей голодает в мире. Сколько людей, Господь, никогда не знали, что такое носить обувь на своих ногах, Господь. А Ты, Боже, даешь нам их много-много пар, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы, Господь, все имеем дома, все имеем чистую постель, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы живем в стране, Господь, в которой не гонят, Господь, за то, что люди поклоняются Тебе, великому Богу и Творцу, Господь. Мы благодарим Тебе, Господь, что нам дана такая привилегия, Господь, познать Тебя и служить Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что нас не заключают в тюрьмы, когда мы свидетельствуем о Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, Господь, что, Боже, мы познали Тебя, Господь, и мы можем воздавать Тебе славу, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы, Господь, в здравии, Господь, в крепости, Боже, Господь. И я благодарю Тебя, Господь, за то исцеление, которое, может быть, сейчас идет уже кому-то, Господь. Благодарю Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, за Его кровь, Господь, которая очищает, которая омывает, которая может поднять с любого ложа болезни, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты посадил в нас этот стержень, дал нам веру, Господь, дал нам надежду, Господь. дал нам любовь, Господь, дал нам утешителя Духа Святого. Благодарим Тебя за то, что Ты всегда в наших сердцах, Господь. И нам не нужно приносить жертвы, нам не нужно для этого идти в храм, Господь. Но, Боже, Ты всегда с нами, Господь, где бы мы ни были, Господь. Убираем ли мы дом, Господь, едем ли в машине, Господь, мы можем радоваться Тебе, петь Тебе, Господь, благодарить Тебя, потому что Ты в нашем сердце, Боже. Потому что Ты живешь внутри нас, Господь. И это такая благодать, Господь. Ты всегда рядом с нами, Боже. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. И в этот чудесный день, Господь, дня благодарения, Господь. Мы, Боже, пилигримы здесь на земле, Господь. И мы, Господь, ожидаем встречи с Тобою, Господь. Мы ожидаем этого дня благодарения, этого, Господь, обеда, Господь, который будет там, на небесах, который ожидает нас там, Боже. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что, Господь, здесь, в этой жизни, мы уже нашли Тебя, мы познали Тебя, Господь, и мы ожидаем Твоего пришествия, Господь. Мы с нетерпением ждем Тебя, Господь, и мы восхищаемся Тобою, мы любим Тебя, Боже. Спасибо Тебе за все. Аминь. 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 Слава Господу. Давайте дадим Ему хвалу, всю славу Господу. Я бы очень попросила наших сестер еще раз исполнить вот вторую песню, которую они пели. Можете, Леся? А Леся уже дубленочку одела, собралась. А. Не тут-то было. Ну, мы еще служение не закончили. Да, мы сейчас давайте мы прославим Господа еще раз. Девочки, выйдите, пожалуйста. И потом мы сделаем служение десятины и сделаем общую фотографию. Хорошо? Хорошо. Окей, good. Песню петь вызываю. Валя говорит, а что ты нас вызываешь? Я бы хотела еще просто дать микрофон, потому что у нас есть свидетельство. Давайте мы сейчас споем, а потом еще свидетельство послушаем. Хорошо, Тоня? Скажешь? Может быть, кто-то еще просто хочет сказать слава Богу. Так, мы...